писатель, политолог Станислав Белковский. Станислав Александрович, здравствуйте.
Доброе утро,
дорогие.
Доброе утро.
Мы наблюдали сейчас за очередным обменом между Россией и Украиной. Песков заявил, что на следующей неделе может быть согласована дата новых переговоров между Украиной и Россией. Что и кому сейчас демонстрирует таким образом Владимир Путин?
Чем демонстрирует? Обменами?
Обменами.
Что он выполняет все договоренности в гуманитарной части, поэтому он хороший. И ссылаться на то, что он этого не делает, нельзя. А что касается субстантивных, как любит говорить защитник русского языка Владимир Владимирович Путин, переговоров, то для них нет предмета.
То есть заявления вот эти все о третьем раунде, это все тоже дымовая завеса?
Ну, позиции сторон достаточно ясны. И даже если абстрагироваться от того, собирается ли Украина выводить войска полностью с территории аннексированных РФ регионов, скорее всего, не собирается. Во всяком случае, точно не собирается отдавать Российской Федерации некоторые ключевые населенные пункты, такие как, например, город Запорожье. Важной позицией Путина стоит в том, что в Украине должна смениться власть, что должен уйти президент Зеленский. А президент Зеленский явно уходить не собирается. Путин неизменно подчеркивает, уже далеко не первый день и месяц, что он готов что-то подписывать не с Зеленским, а с кем-нибудь другим. Это является, ну, смена власти в Украине в целом на пророссийскую является главной целью спецоперации Z. Это все включает, поглощает как более строгое наказание, менее строгую демилитаризацию, денацификацию и все прочее. Но промежуточно для Путина важно убрать Зеленского и иметь какого-то другого переговорщика, вероятно, спикера парламента, который будет исполнять обязанности президента. По той же самой схеме, что была реализована в Украине во время революции достоинства 2014 года. Здесь, мне кажется, консенсуса быть не может, поэтому и сами переговоры таковыми считать нельзя. Это, так сказать, ну, можно провести какой-то очередной раунд консультаций, чтобы зафиксировать разногласия и ждать, пока Соединенные Штаты Америки вернутся в игру.
На ночной знаменитой беседе Путина с западными, в том числе, журналистами, Путин сказал, что готов, в общем, встречаться с Зеленским. Он вполне возможно, что имел в виду своего зятя, мужа, младшей дочери. И, тем не менее, вчера стало известно, что Путин все-таки получил приглашение на саммит лидеров Большой Двадцатки, который состоится в ноябре в Йоханнесбурге. Как вы думаете, поедет?
Зависит от того, будут ли даны прямые юридические гарантии того, что с ним там ничего не случится, которых, в принципе, он вполне может получить. Сейчас
Южноафриканская... А кто должен давать такие гарантии?
Принимающая сторона, Южноафриканская республика. И она вполне может их дать. Это не исключено, поскольку Путину надо демонстрировать, что он не находится в международной изоляции и использует хаос в международных отношениях и крушение американо-центричного миропорядка для своего репозиционера. Ему очень важно, что он остается нормальным. Что кто-то, может быть, считает его кровавым тираном, но таких не большинство в современном человечестве.
Мне казалось, что Трамп должен давать такие гарантии. Мне кажется, без гарантии Трампа или нет?
Нет, то есть какие гарантии может дать Трамп? Он скажет, что это случится через 2 недели. Гарантии, кстати, через 2 недели, это, мне кажется, уже скоро, ну, в американской версии английского языка же нет слова Fortnite, да? Который есть в британской версии, но как раз можно его ввести в значение «хрен его знает». Fortnite «хрен его знает» как бы, да? Вот. Нет, ну, это юридический вопрос. А Трамп не может давать никаких юридических гарантий по поводу того, что происходит на территории суверенного государства ЮАР.
А какие юридические гарантии Израиль мог дать, гарантии безопасности иранской АЭС в Бушере, где работают российские специалисты? Станислав Александрович обратил внимание на это признание Владимира Путина в своем телеграм-канале. Всех призываем обязательно подписаться, чтобы все самое важное узнавать. В чем скандальность этого признания?
Ну, в том, что Владимир Владимирович Путин не рассчитывает на своих уважаемых иранских партнеров, что они могут гарантировать безопасность российских специалистов на АЭС в Бушере, находящихся на их территории, вынужден прибегать к гарантиям Израиля. Эти гарантии, естественно, вне юридические. Это понятийная договоренность. И распространяется она не на АЭС Бушер, как мы только что выяснили, а только на 200 российских специалистов. когда их полностью эвакуируют из Бушара, что, видимо, происходит в эти дни, пока мы с вами общаемся, уже, так сказать, все, дальнейшие гарантии не действуют.
А то, что Владимир Путин хотел бы, говорят даже и Дональду Трампу об этом, играть роль такого миротворца, голубя мира на Ближнем Востоке. Но его Дональд Трамп так осаживает, говоря о том, что сначала разберитесь, пожалуйста, с тем, что происходит в Украине. А насколько это болезненное такое осаживание для Владимира Путина?
Путин очень хотел стать посредником по регулированию иранской проблемы. И это с ноября прошлого года. Эта история продолжается, это не свежий заход. Но за это время Путин серьезно ослаб. Во-первых, рухнул режим в Сирии, само наличие которого делало Путина важным игроком на Ближнем Востоке. С исчезновением Башара Асада это уже не так. Кроме того, не очень понятно, что Путин может предложить высоким договаривающимся сторонам, поскольку, опять же, здесь есть прямо противоположные подходы, они же и концепции. Знаете, есть такой классический анекдот про Рабиновича на эту тему, описывающий очень многое в современных международных отношениях. Как Рабиновича вызывают в КГБ и говорят: «Товарищ Рабинович, у вас есть какие-нибудь разногласия с советской властью?» «Никаких», — говорит Рабинович, — «только одно маленькое расхождение по земельному вопросу». «Какое же?» «Ну, видите ли, коммунисты хотят, чтобы я лежал в земле, а я хочу, чтобы коммунисты лежали в земле». Так вот, Владимир Владимирович Путин хочет в процессе своего посредничества, ну, важная его цель – это разменять это на Украину. Вот он приносит мир на Ближний Восток, а в обмен все отвязываются от Украины и дают ему возможность сделать с ней все, что угодно. Поскольку, типа, его услуга ценнее и для международного сообщества в целом, и для Соединенных Штатов Америки, поскольку для Трампа Ближний Восток важнее Украины, без спора. Но, кроме всего прочего, Путин должен защитить нынешний иранский режим, поскольку он никак не может поддерживать прецедент смены авторитарного режима на какой-то другой или даже радикальной модернизации режима. Самое страшное, что Кремль услышал за последние дни, это возможность ликвидации Аятоллы Али Хаменеи. В этот момент Кремль заколбасил не по-детски, и все околопутинские голоса начали кричать: только не это, шеф. Потому что такого прецедента создать невозможно. Намек очень прозрачен, что бывает. Независимо от того, есть у тебя ядерное оружие или нет, мы знаем теперь, что как-то дроны могут летать прямо на твоей территории из-за угла, и остановить их в решающий момент не всегда возможно. А коалиция бенефициаров израильской военной операции, в состав которой входит не только Израиль и США, но и главные спонсоры и старшие партнеры Трампа в экономическом смысле, это суннитские монархии Персидского залива, и вообще все почти страны региона, кроме самого Ирана, заинтересованы, если не в смене режима Исламской Республики, то, по крайней мере, в том, чтобы там к руководству пришли качественно новые люди, готовые и способные договариваться, а не постоянно грозится уничтожением окружающих. В общем, цель у этой коалиции бенефициаров прямо противоположна путинской. Поэтому здесь нет смыслового пространства для посредничества.
А позвольте мне задать вам детский вопрос. Мы слышали на этой неделе, в общем, обсуждение фактически в мире, не грохнуть ли Аятоллу, грохнуть или не грохнуть. И вот министр обороны Израиля вообще назвал его Гитлером, сравнил его с Гитлером. Но это вот такое, такая вот дискуссия, грохнуть или не грохнуть Аятоллу. А почему вот про Аятоллу можно поговорить, а про Путина нет?
Ну, потому что Путин не вызывает ни у кого таких, из тех, кто может его ликвидировать, таких отрицательных эмоций, кроме украинской стороны. И операция украинских спецслужб «Паутина», которая случилась 1 июня, и которая по сценарию отчасти весьма напоминала первый день израильской операции «Народ как лев», что тоже навело Кремль на печальное размышление, может быть, в планировании этих операций участвовали одни и те же люди. Или, по крайней мере, одни и те же институции, расположенные, конечно, в США, где они еще могут находиться с кремлевской точки зрения. Я не утверждаю этого, я говорю, я реконструирую кремлевское мышление по этому вопросу. Да, ну, скажите, грохнуть Аятоллу, ну, во-первых, Аятолле Али Хаменеи 86 лет. Он давно борется с раком, уже лет 10, как обещают, что осталось ему недолго. Но не будем забывать, что вся спецоперация в Иране связана не столько с проблематикой ядерного оружия, ибо до сих пор не ясно, в какой степени Иран близок к его обретению. На эту тему существуют разные и все достаточно компетентные и ответственные точки зрения. А связано все-таки именно с радикальной модернизацией режима. Что вот если что-то случается с нынешними топ-фигурами этого режима, а уже со многими это случилось, то приходят другие, с которыми можно иметь дело. Что касается судьбы Айталы Али Хаменеи, то это тут несколько сил сразу играют в доброго и злого следователя. Кто-то призывает его ликвидировать, а кто-то говорит, ну ладно, ладно, не будем, но, сказать, это включим в пакет уступок, на который мы уже пошли Иран. В случае, все-таки не надо забывать, что в Иране существует коллегиальное руководство, так или иначе, и сама система органов власти в Иране, она напоминает скорее поздний Советский Союз, который был классическим религиозным государством, как современный Иран, религия коммунизма, где институты религиозной власти, комитеты КПСС, превалировали над светскими советами и их исполнительными комитетами. Поэтому сама по себе ликвидация Аятоллы Хомейни еще не означает крушение режима. В Российской Федерации же единственным институтом власти является сам Владимир Владимирович Путин. Поэтому цена вопроса во всех смыслах значительно больше.
А Владимир Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином, и там они тоже осудили совместно действия Израиля против Ирана, подтвердили, что запланирована встреча 2 сентября в Китае, и параллельно вышла статья в «Нью-Йорк Таймс», согласно которой китайские хакеры с началом войны резко активизировали охоту за российскими военными секретами. Для этого, по данным «Нью-Йорк Таймс», группы, связанные с правительством Китая, неоднократно взламывали системы российских оборонных компаний и государственных учреждений. Вот такая двусторонняя, скажем так, дружба Пекина и Москвы. Но по поводу сейчас нынешних точек соприкосновения, вот эта встреча 2 сентября в Китае, и в целом, что сейчас является главной точкой для Китая, для России, это в том числе, может быть, новая архитектура безопасности в Азии, Азиатско-Тихоокеанский регион.
Я не думаю, что Китай и Россия являются любящими друг друга партнерами на самом деле. Это они любят об этом говорить. Китай, безусловно, заинтересован в природных ресурсах Российской Федерации. Вот Дональд Трамп, упомянутый, считает, что если ему удастся заключить пакт с Путиным, то эти ресурсы, еще не разработанные, в том числе месторождения лития и редкоземельных металлов, мы знаем теперь, что это самое главное в мире, даже если не знаем, что это такое, но что самое главное, знаем. И Арктика, все это достанется американским корпорациям, а не китайским. Вот таким образом, типа Трамп и вырвет РФ из объятий Китая, удушающих. Китай, конечно, хотел бы, чтобы эти ресурсы достались ему. Но при этом он сам не является никаким гарантом безопасности РФ, и, в принципе, на мой взгляд, стопроцентного доверия в отношениях между этими лидерами нет. Китай просто использует Россию как аргумент в своем торге с ключевым, пусть и на сегодняшний день не слишком дружественным партнером США. Для Китая самое главное – это выстроить отношения с США, а также, естественно, с Евросоюзом, который является крупнейшим рынком сбыта китайских товаров. И по товарообороту на первом месте находится ЕС, да, в Китае. То, поэтому эти отношения в любом случае важнейшие, а с РФ вторичные. Но изображать эту дружбу, чтобы показывать, что былого американо-центричного мира уже нет, и в крайнем случае две крупные страны могут что-нибудь сообразить на двоих, они будут и дальше. А тут недавно еще до всякой статьи в «Нью-Йорк Таймс» были другие публикации на тему, как российские спецслужбы лютуют в китайском отношении. И это, возможно, не является полной неправдой, поскольку мы знаем, что сейчас в российских тюрьмах, возможно, Ольга Евгеньевна знает гораздо лучше, чем я, значит, находится немало ученых, осужденных. Вот в этом слове я не могу сделать ударение на другом слоге. Именно осужденных за сотрудничество с Китаем. И всей дружбы. То есть, скажем так, можно фантазировать все, что угодно, но то, что люди сидят в тюрьме, по тюрьмам именно за Китай, это факт.
Да, я подтверждаю, я сейчас даже вспоминаю количество не меньше 10 ученых, в основном из Новосибирска, из Академгородка, из разных институтов, получают очень большие сроки именно за Китай. Все так. Святослав Александрович, все-таки хотела еще обсудить одну очень странную новость с Петербургского экономического форума по поводу того, что якобы Министерство иностранных дел России получило запрос о предоставлении политического убежища Илону Маску. И об этом сообщил депутат Дованков, известный собственно, на форуме. Зачем это Маску?
Ну, возможно, это реклама кетаминов, так сказать, что они говорящие это делают. Но все-таки надеюсь, что это шутка. Пока, в том числе, мы ни из каких серьезных источников подтверждения этой версии не слышали, и я не вижу никаких причин, по которым Маск, у которого все-таки глобальный бизнес-интерес, и он недавно даже, так сказать, просил прощения у Трампа, чтобы этот конфликт не заходил слишком далеко, перемещался бы в Российскую Федерацию. Надо спросить у господина Дованкова, что он так просто привлек все внимание, но это нормально. В Российской Федерации, где нет публичной демократической политики, все равно как привлекать все внимание. Это все равно не сказывается на твоих электоральных результатах, поскольку это их определяют в Кремле, в администрации президента. Так, чтобы тебя не забывали, можно выдумать и такое. Мне так кажется. Но если вдруг подтвердится, что это правда, тогда будем чесать затылки дальше и отделять эту версию от временных кетаминовых эффектов.
Ну, вообще, Петербургский
Данным
экономический форум.
опросом детокс. А сам форум, я хочу сказать, его важнейший позитивный результат. Ну, как раз накануне форума был конфискован аэропорт Домодедово, этим самым был послан важный сигнал всем иностранным инвесторам, что им не надо приходить в Российскую Федерацию, и что честно признал абсолютно, это удивительно, но сказал стопроцентную правду Дмитрий Сергеевич Песков вчера, который сказал, там, я не помню, как дословно, но что хватит болтать о возвращении иностранных брендов в Россию, никто возвращаться к нам не собирается. Конечно, не собирается, если тебя могут в любой момент все отнять и даже тебя посадить, а никакой независимой судебной власти близко нет. Зачем сюда приходить-то не сюда, а к нам, в Российскую Федерацию? Вот. Но все-таки один позитивный итог у Петербургского форума есть. Выяснилось, что высшее образование в РФ все-таки котируется очень высоко и гарантирует выпускникам серьезные карьерные перспективы. Потому что, как нам сообщают, эскортница без высшего образования на питерском форуме стоит 150 тысяч рублей в день, а с высшим образованием от 500 до 700.
Святослав Александрович, я приготовила такую небольшую тему и хотела сначала до вас ее дать, потом после вас. Слушайте, давайте вместе ее обсудим.
Место у меня, да?
Нет, нет, нет. Вы знаете, ночью юрист Руси сидящий вдруг написал мне, что ты знаешь, на Петербургском экономическом форуме, по крайней мере, четыре докладчика имеют некоторые уголовные прошлые или уголовные перспективы. И перечислил в них. Начал он с российского гражданина Никиты Дмитриевича Мазепина. Он был докладчиком, он не чиновник, а выступал в качестве главы своей благотворительной организации. Он у нас эксперт в спортивной индустрии, и его фонд поддерживает несчастных спортсменов, которые не берут на международные соревнования и Олимпиады. Не знаю, наверное, материально поддерживают, потому что как еще можно поддержать? У него есть два обвинения, и оба связаны с сексуальными домогательствами. Одно 2020 год, а другой совсем свежий, это январь 2025 года. Значит, но есть и еще, соответственно, выдающиеся докладчики, кроме Никиты Мазепина, Дэнни Кристи из Конго, Кекереко, вот. У него должность министра международного сотрудничества и продвижения Республики Конго, обвинение коррупции и присвоение денег, обвинение подтверждается отчетами Transparency International. Кстати сказать, он единокровный сын и полный тезка бывшего президента Республики Конго. Есть Инжей Аюк, это председатель Африканской энергетической палаты, признан виновным в США за подделку документов для виз камерунцев, приговор 18 месяцев и подозреваемый подозревается в отмывании 2,5 миллиона долларов тоже в США. Мьяту, должность зампремьер-министра Республики Союз Мьянма, министр транспорта и коммуникаций, член хунты, ответственный за цензуру и репрессии. Ну, в общем, вот такая примерно замечательная компания. Есть еще несколько человек, которые подозреваются, ну, тут уже нельзя сказать точно, в разных странах, но в основном, конечно, мошенничество и отмывание денег. Ну, собственно, вот такой представительный, я бы сказала, международный все-таки форум.
Ну, международный форум же, хедлайнером первого дня форума были талибы. Поэтому который уже не является запрещенной организацией в РФ. Поэтому чего уж там. Инвестиционный климат был обозначен домодедовским делом, а уровень участников – талибами. Тут какая страна, такие террористы, если помните анекдот. Какой форум, такие участники. Ну, не с Никитой Дмитриевичем Мазепиным, я думаю, все будет хорошо. Он, кстати, гонщик. во всех смыслах этого слова. Он профессиональный автогонщик. Но велики заслуги перед родиной его отца, Дмитрия Мазепина, который крупный производитель удобрений, и, кстати, не состоявшийся кандидат на пост президента Беларуси. Он мог бы им и стать, если бы не подавленная революция 2020 года. Кремль до определенного момента к его кандидатуре относился вполне благосклонно в этом качестве. Потом стало ясно, что от Александра Григорьевича все-таки никак отделаться нельзя. И Александр Григорьевич, если помните, отблагодарил Путина за все. Он спас его от Пригожина в июне 2023 года. А что касается других, людей с криминальным настоящим, ну, сказать, на свободу с чистой совестью, как говорится, происходит перековка, видимо, людей на экономическом форуме. Если сейчас принято отправляться на специальную военную операцию из тюрем, можно в качестве одной из площадок специальной военной операции участков фронта рассматривать и Петербургский международный экономический форум. Правильно? То есть прошу отправить меня на СВО, в скобках МЭФ. Да? Такая же формулировка тоже возможна. Но, кстати, Александр Евсеевич Хинштейн, его губернатора Курской области, в кулуарах форума заявил, что на форуме, на мероприятии вообще много людей не только с криминальным прошлым и настоящим, но и будущим криминальным. И скоро, сказал господин Хинштейн, за ними придет богиня Немезида. А это высказывание очень рискованное, потому что тем самым Александр Евсеевич занимается пропагандой язычества. И мне кажется, РПЦ МП, Духовное управление мусульман, не говоря уже о еврейских структурах во главе с раввином Бароном Лазаром, должны были привлечь внимание Кремля к недопустимости таких высказываний, особенно из уст руководителя прифронтового региона.
Станислав Александрович, а в целом, вот кому нужен экономический форум, кроме как нам, чтобы вот обсудить такие замечательные, веселые новости?
Ну, понимаете, вы очень красивая женщина, но все-таки до тех дам, которые получают 700 тысяч рублей в сутки с высшим образованием, вам в известной степени далеко. Вы считаете, что вот такое трудоустройство российской молодежи не стоит проведения Международного экономического форума?
Вот тут
То
вы
надо же
можете
где-то
задуматься.
оторваться представителям российской элиты, оторваться. Сейчас тяжелые времена, на голую вечеринку уже не сходишь, не дай бог, зайдешь не в ту дверь. А вот форум – это такое офшорное пространство, где еще можно немножечко расслабиться, забыв о своем криминальном прошлом, настоящем и даже будущем.
То есть это своеобразная голая вечеринка.
Но такая с лицензией. Знаете, как есть агент с лицензией на убийство, есть голая вечеринка с лицензией на ее проведение. Ну, это пока там всякие выступают же артисты многочисленные, да, ночные клубы, все кипит и бурлит. Утром забег, вечером развлечения в стиле Илона Маска, все как полагается.
Ну и, кстати, сказать, мы тут давно заметили, и это не только у нас, что как только ты начинаешь разговаривать о Петербургском экономическом форуме, начинается огромное нашествие ботов везде. Ну, то есть, ну, вот тоже люди занимаются делом, деньги тратят, и все у всех
Экономика.
хорошо.
Существует доктрина Александра Александровича Лузана, известного экономиста, согласно которой спецоперация Z произвела позитивный переворот в российской экономике, поскольку избавила от комплекса неполноценности бедные регионы. Они перестали быть бедными, поскольку в основном это были военно-промышленные регионы, которые глубоко завидовали богатым сырьевым. А сейчас как бы военно-промышленные регионы стали ничем не хуже сырьевым. Поэтому у всякой экономики, особенно в условиях войны, есть свои драйверы. Есть источники роста, и Петербургский международный экономический форум для определенных категорий граждан является источником такого роста. А кроме того, нам есть о чем поговорить, согласитесь. А чтобы мы, так сказать, вы представьте, как бы мы скучали, если бы не этот форум.
Ох, это точно. Но со Станиславом Александровичем мы никогда не скучаем. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал Станислава Белковского. Следите за всеми
И
выступлениями
отдельно,
Станислава
пользуясь случаем,
Белковского.
хочу отрекламировать свой художественный роман «Синопсис», который публикуется в издании «Репаблик». Отдельно также поздравляю владельца «Репаблика» Александра Винокурова с тем, что он вчера женился на очень красивой женщине Ксении Соловьевой, бывшей главной редакторке журнала «Татлер».
Вот
Сколько
прекрасные
мы узнаем
новости.
новостей от Станислава Александровича. Спасибо вам за
Спасибо
это.
большое.
Спасибо, дорогие коллеги. До скорого.